Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Здравствуйте. В эфире «Кардиограмма дня» на радио «Спутник». Подтверждаем. Нулевой выброс. ЕС планирует полностью отказаться от нефти и газа и перейти на зеленые технологии. Брюссель обнародовал самый амбициозный план по защите климата до 2050 года. Он предусматривает экологическую перестройку всей экономики Европейского Союза, а не каких-то отдельных отраслей, как это происходит сейчас. Речь идет об обогреве домов, о транспорте, да, в общем, Оля, о чем угодно, да? Согласно новой стратегии, с 2035 года европейцы будут ездить только на электромобилях и отапливать жилье электричеством. На климатические амбиции потребуется до 290 миллиардов евро в год. За эти там 29 лет, а каждый год. Ну, это, конечно, цифра огромная. Но, в общем, будут ли деньги-то на это вообще Европа?
По силам ли это Европе? А самый главный вопрос, который волнует многих, что будет с Россией, когда мир откажется от углеводородов? Сможет ли Россия вот в этом плане, в плане зеленой энергетики, тягаться с другими странами? То есть планы действительно грандиозные. Я бы сказала, вот замахнулись на Вильяма нашего Шекспира. Предполагается свести к нулю в ближайшие 30 лет выброс парниковых газов. Также в документе говорится об отказе от использования нефти, природного газа и каменного угля, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ, а тех, кто будет переходить вот на эти зеленые технологии, будут поощрять за счет налоговых стимулов. Вот как ты уже сказал, с 1935 года также планируется ввести запрет на выпуск в Евросоюзе автомобилей на традиционном топливе, то есть все пересядут на электромобили, а для этого, в частности, предлагается расширить сеть станций электрозарядок на дорогах Евросоюза. Ну и упор делается на электроэнергию. По плану к 1950 году электроэнергия должна обеспечивать более половины всего энергопотребления, то есть в два раза больше, чем сейчас. И европейцы, как мы уже сказали, будут не только ездить на электромобилях, но частично отапливать жилье электричеством. Как предполагается, 80% которого будет производиться из возобновляемых источников и только 15% на АЭС. Ну и что касается России, в частности, предлагается ввести первый в мире углеродный налог на импорт определенной продукции. Это вот делается для того, чтобы стимулировать другие страны идти тем же зеленым путем, что и Старый Свет.
Угу. Профессор Московского энергетического института Евгений Гашо на линии. Евгений Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый вам вечер.
Вот сейчас Оля-то у вас спросит, конечно, об энергетике, о электромобилях, обо всем прочем. А я вот, знаете, какой вопрос задам? Про технологические уклады, да? Может быть, неожиданно прозвучит, но тем не менее. Вот считается, что сейчас некий шестой технологический уклад, в центре которого нанотехнологии, была там промышленная революция когда-то, пар, сталь, нефть. Нефть — это четвертый уклад, кстати говоря, который начался век назад. Эпоха компьютеров и телекоммуникации. Вот сейчас нанотехнологии, а потом новая антропология некая, да? Вот то, о чем мы начали говорить в этой студии сейчас, это в какой уклад может, значит, ну, в какой уклад вкладывается, да, извините за тавтологию?
Ну, в моей четвертой или шестой статье про новый энергетический уклад, уж извините, да, но об этом все было сказано на самом деле. Этот уклад, я называл, невежливо, нескромно, мы называем его уклад симбиоза, когда происходящие изменения у потребителей корреспондируются или интегрируются с изменениями у источников энергии. Потому что энергетика такая сфера, которая эффективность и надежность – это только во взаимодействии, только в единстве. В этом колоссальная сложность, в этом колоссальная, ну, как бы, когнитивная проблема энергетики. Поэтому симбиоз. Симбиоз мелких и средних, симбиоз традиционной альтернативный, симбиоз прерывистой и постоянной энергии.
Ну, то есть зеленая энергетика, гораздо... она не может существовать отдельно, да? Обязательно должны присутствовать углеводороды,
конечно. Она же, скажем, ну, как да? в нашем организме. Мы кушаем, тут же потребляем, да? Кровь разносит, так и тут. Все в единстве. И вот новое единство – это есть новый уклад энергетики, в частности. И это гораздо сложнее, чем просто ветрячок, чем просто то, чем там безумная приливная станция. Там это сложнее.
А вот скажите, пожалуйста, вот то, что все-таки мы с чего начали, да, до 2050 года, какие-то бешеные сотни миллиардов в год, и, значит, все пересаживают на электромобили, это похоже на объявление некой революции, да, ну, энергетической, как минимум. Или все-таки это не так? Потому что, ну, понятно, что нужно ставить самую высокую планку, чтобы достичь хотя бы чего-то, но, тем не менее, вот что, объявили революцию энергетическую или нет?
Ну, я бы, конечно, лучше бы сравнил это с романами там Герберта Уэллса, с марсианами, значит, ну, вот Льюис Кэрролл там про кролика mm-hmm. тоже. Это вот, вот это в этом разряде, друзья мои. Потому что относиться к этому серьезно очень сложно. И не случайно, я позволю себе, да, у Бориса Марцинкевича статья, которая недавно об этом вышла, называлась «Слабоумие и отвага». Ну, просто продуманности за этим абсолютно никакой. Мы смотрим с ужасом на это. Вот мы, энергетики, смотрим и думаем, а как вот это сходится, а как здесь сходится, а где график, какие удельные показатели, а покажите нам затраты на это или эффективность того-то, да? Но ведь ничего этого нету. Ну, и у нас возникает вопрос вообще, как все это будет? Ну, вот на самом деле это все не то чтобы невозможно совсем, но мы тоже запустили человека в космос через 12 лет после окончания войны. Спутник запустили через 12 лет.
А все-таки вот какие основные помехи вы видите вот на этом зеленом пути, и что не сходится вот у европейцев?
Ну, я бы не сказал это помехи, я бы сказал это определенные сложности, да, определенные сложности, которые я вот вам продемонстрирую на четырех цифрах. Если там, значит, вот они там, мы перейдем на водород. Если вот все как на водород, как хотят, то это значит, что мощность ветровых и солнечных станций должна увеличиться во сколько бы вы думали раз?
Ну, в сотни раз или в десятки?
В 30, 35 раз.
Я даже запасом взял, да, в 30.
Ну да, запасом мощности, значит, ветра и солнца. И для этого нужно отвести, ну, всего-навсего 25-30% территории Европы. Ну, так mm-hmm. вот, ерунда.
Вот ерунда, под эти батареи, да? Под эти ветряки,
под все. Эти вот батареи, под ветрячки, исходя из реальных размеров между ними. Mm-hmm. Водички, как вы думаете, сколько понадобится, чтобы эту водичку превратить в водород, как они хотят?
Понадобится
полтора
да.
Дуная. Полтора Дуная понадобится для этого, да?
Ну, можно вот... Были ведь планы по Северному потоку-2, что он не будет заполняться... Не будет полностью использоваться мощность этого газопровода, и звучали предложения о том, что упустить по нему водород из России в Европу.
Сложно. Значит, наши ученые, вы не поверите, в 70-80-е годы об этом думали. И более того, у нас даже была такая отрасль, она называлась атомно-водородная энергетика, и ее пионеры – это ныне действующий профессор Пономарев-Степной, академик Легасов, значит, соответственно, занимался этим и Велихов тоже в том числе. И была целая серия работ по этому поводу в 70-80-е годы. Моя первая тема кандидатская была с этим связана. И тоже думали, но очень трудно. Единственное, вот у нас была мякопровод Тольятти-Одесса, который проработал какое-то время. Ну, кстати сказать, довольно длинный, по-моему, самый длинный в мире. И тоже остановлен, потому что, ну, вот все-таки с безопасностью не так просто. И можно подмешивать. А сколько можно подмешивать? Ну, это же вопрос масштаба. Ну, японцы этим занимаются лет 10-15, подмешивают водород в турбинки свои, в газ. И вот они говорят, мы честно, мы максимум чего можно подмешать 15%. При этом КПД вырастет фантастически, на 9%.
А вот,
на
10.
Все-таки, да, ну вот все-таки пересесть на электромобили, это ведь реально.
Как раз, да, 35-й год. Нет, ну вот смотрите, будут ездить только на электромобилях.
Ну
да?
Это реально ведь сделать?
А вот реально это или нет,
почти
на самом
половина
деле?
Там как бы...
Не-не-не, это кое-где половина.
Но
по-моему,
в Норвегии 60%. Уже больше половины даже таких электрокаров. Да. Там Норвегия, другие страны.
Да, а вот большие, крупные страны, то есть, во-первых, куда они денут все эти бензиновые и дизельные автомобили, которые производятся до сих пор, и на них европейцы по многу ездят, по 10, по 15 лет. И на самом деле, вот, так сказать, это перспектива, да, 2035 год, все на электромобилях. Насколько вам кажется, ну, более или менее реалистичной?
Ну, более... больше-менее, чем более. Чем более, да. Вот. Ну, то есть реально это по всего пока все равно проценты, и ни рения, ни, там, ни рутения, ни значит, этих мелкоземельных элементов не хватит в принципе. И потом куда менять, потому что они же 2-3 года, батарейка, она же потом, собственно говоря, все, у нас же проблема сейчас тоже начинает возникать уже с нашими электроавтобусами, потому что ну, тут самая тонкая, самая сложная, самая чуткая вещь – это батарея. Кстати, она весит немало, да? И потом, что с ней делать там через какое-то время, реанимировать ее – это сложные тоже технологии, которые пока не, нафиг никому не нужны, их осваивать, а это реально можно сделать тоже вполне себе. Почему нет? И тут тоже расчет показал, чтобы вот туда пересесть, нам нужны мощности гигаватт, понастроить АЭС еще раза в 2-3 больше, чем нужно. Вот, ну, как бы другой средство массовой информации, эксперт в осенью выпустил 2 журнала подряд. В одном фэнтези, а в другом жесткая правда. И, кстати говоря, очень хорошо, что 2 статьи были рядом. Они очень классно друг друга дополняют, да? Вот там надежды, а тут реалии. Мы, вопрос же, чему верить, это вопрос не только каждого личного человека выбора. Ну, у него есть деньги, он купил Теслу, есть деньги, купил там, значит, эту машинку. Да, он ездит, ему нормально. Да, дороже, да, сложнее, да, там в чем-то еще сложности. Этот человек выбрал для себя, да, выбрал. А вот следующие 100 тысяч людей смогут ли выбрать? Вот где граница этого выбора? Вопрос очень сильно психологический, да. И как бы такой.
И, кстати
такой
говоря, важный. Непонятно, да, вот, Оль, с 2035 года европейцы будут ездить только на электромобилях. А что им, как-то их обяжут, что ли, им прикажут или
стимулировать их будут налогами, налоги будут меньше, цена автомобиля будет
вот
меньше.
А вот уже есть опыт Норвегии, где стимулировали бесплатной парковкой,
налогами. И там очень много населения пользуются электромобилями.
Нет, я на эту тему отдельную передачу слушал. Люди пересели на электромобили, и для электромобилей после этого стали вводить опять платные парковки, отменять налоги. И, в общем, относиться к ним как к автомобилистам. То есть простимулировали, а потом забрали. И этот опыт уже будут учитывать, наверное, другие страны. А вот скажите, пожалуйста...
Но главной-то цели они добились, люди цели пересели добились. На электромобили.
Ну да, обманом, вот, но добились. Да? Евгений Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, 30% территории Европы надо занять солнечными батареями там, и прочими альтернативными устройствами. А может быть, какие-то на подходе прорывные технологии, когда солнечные батареи будут не такие объемы занимать? Я абсолютно далек от этой технической сферы, но, так сказать, посмотришь иной раз на то, что происходит там в той же самой Кремниевой долине, удивляешься. Может быть, для этих батарей будет нужно не так много места, а они будут максимальную энергию от солнца забирать. И тогда все принципиально изменится, понимаете?
Да-да-да, ну, легко, конечно, изменится, ну, просто две цифры тоже, ну, как бы интенсивность солнечного потока солнца или ветра, ну, примем где-то в 1 электрон-вольт, интенсивность сжигания обычного химического топлива, уголь, нефть, там, газ, неважно, миллион, 10-6, и, наконец, атомная интенсивность 10-12, три цифры, друзья мои. 1, 10-6, 10-12. Мы хотим в кармане иметь? Да легко, это маленькая термоядерная батарейка в кармане. Ну, мы же хотели в 60-е, 50-е годы. Вы же помните журнал «Технику молодежи» 70-х, 50-х годов, когда все это там журнал. Рисовалось, и все это было. И мы горели этим. И плазму, мы и МГД думали запустим. И термояд уже не за горами. И это были не сказки, как сейчас, да? Это реальные ученые в это верили. И когда наткнулись на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сложных технических, даже не экономических, а технико-технологических проблем, да, потому что токамаки до сих пор плазму не удерживают, и это то, и вот еще раз, 1 миллион и 10-12, вот эта разница. Можно уменьшить? Ну как можно уменьшить? Плотность энергии солнца, понятно, ну как можно уменьшить? Ну можно всю Сахару сделать солнечными батареями, можно, а там типа пылюка будет, да, и оттуда как гнать. Ну и потом еще были тоже разные идеи, но не получается.
Не получается, да, скептическое настроение.
Если давайте
да.
Вот все-таки опустимся на землю, вот поговорим про экономические инструменты, которые предлагает Европа для того, чтобы стимулировать развитие зеленой энергетики. В частности, планируется ввести климатические таможенные пошлины на импорт в Евросоюз стали, алюминия и цемента. И, кстати, уже появилась реакция Минэкономразвития.
Россия
глава ведомства
терять.
Максим Решетников заявил, что углеродное регулирование ЕС затронет поставки из России железа, стали, алюминия, там, электроэнергии, цемента более чем на 7,5 миллиардов в год. Вообще, насколько это критично? Будет ли выгодно продавать все это Европе? И, может быть, придется менять рынки сбыта?
Ну, критичность и опасения, безусловно, существуют, хотя злые языки поговаривают, что как бы дизайн налога будет таков, что он появится только в 25-м, а реально там к концу десятилетия. Но не в этом дело, не в этом дело. Тут как-то я полез, ну, разозлился уже, да, вот углеродоемкость страны, как тоже, как вот что-то, ну, надо чем-то прикинуть, посчитать, посмотреть. Мы в свое время занимались так называемым использованием вторичных энергоресурсов, да, это вот очень мощный такой потенциал. Что это такое? Это, например, Магнитогорский металлургический завод отапливает своим теплом половину Магнитогорска жителей, да? Череповец отапливает половину Череповца жителей. И там Запсиб, значит, Нижний Тагил и так далее. Это что значит? Это значит, что половина Магнитогорска не жжет топливо в котлах. Понимаете? Это значит, что это тепло там. Так подождите, пожалуйста. Может быть, мы в этой углеродоемкости Магнитогорска и Череповца мы вычтем это, которое не сожжено там в котлах самого отопления. А почему бы не вычесть? То есть мы реальное топливо, и мы отнимем ту штуку, и оно сократится, я извиняюсь, процентиков-то на 15-20 уж точно, по моим прикидкам, а то, глядишь, даже и больше. Это лишнее тепло, которое мы используем. Возникает вопрос, Оля, у вас сразу же. А что там в Цюрихе этим не топят теплом? Или там где-то еще, да, такие же заводы? Вы не поверите. Они сначала не топили. А потом насмотрелись на нас. Гетеборг, сталеплавилка, значит, немецкие заводы начали платить. Почему теперь начали платить? А вот потому, что они молодцы. Их климатическое регулирование заставило договориться о тарифах мэра и директора завода. А у нас, как бы мягче это сказать, повежливее, времени мало, владельцы в кавычках заводов рассуждают, это не профильный бизнес, мы не будем отапливать город. Милые мои, да, ну, да, вы что, ну вы договоритесь о цене гигакалории-то, ну разве в этом разговор? Вот тут я с вами солидарен и с этими инструментами на 100%. Никаких миндальничей не сделать. У тебя есть лишнее тепло? Отдавай городу. Отдавай городу и не выделывайся с ценами.
Совершенно верно. Не поспоришь. Спасибо большое, профессор Московского энергетического института Евгений Гашо. Вот так вот. Некое маниловское начало есть.
Нет, поспорить можно, честно говоря, понимаю, да. Как-то хотелось больше конкретизации все-таки вот в вопросе на мой
ответ. Конкретизация, я так понимаю, должна поступить из Евросоюза все-таки, да, прежде всего.
Потому что Россия, вот как заявил опять же Решетников, все-таки рассчитывает на содержательный диалог с ЕС по углеродному регулированию и, в общем-то, надеется, что европейские коллеги не нарушат норм ВТО и других международных соглашений, в том числе по климату. И вопрос, конечно, смогут ли стороны договориться. Ну, теперь с экологической точки
зрения.
Давай
с экологической, да, обсудим. Эколог, член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Елена Александровна, да, скажите, пожалуйста, давайте мы представим себе на секундочку, что вот этот амбициозный план европейский воплощен в жизнь. Сказка стала былью, что называется. Значит, и вот действительно ездят на электромобилях европейцы, углеводородов почти не потребляют, да, я так понимаю.
И глобальное потепление отступило.
Вот, да, действительно, отступит ли глобальное потепление? Значит ли это, что как-то улучшится окружающая среда, в которой мы все живем, и в Европе, и не только в Европе, или же вот новая энергетика, она тоже требует каких-то, так сказать, изъятий из природы, что ли, да? Вот она так звучит красиво, зеленая, альтернативная, а на самом деле она тоже некую угрозу представляет для природы.
Ну, давайте, наверное, мы все эти вопросы такие на блоке сформируем и начнем вот по вопросу зеленой энергетики. Вот сейчас очень такой модный экологичный тренд – это солнечные батареи. И нам всегда говорят, что это очень здорово, экологично и сокращает, соответственно, потребление углеводородного сырья. Но при этом никто нам не говорит о том, что при производстве используется огромное количество электроэнергии, которая на самом деле потребляет то же самое добываемое сырье углеводородное или там уголь.
Елена Александровна, можно я сразу прерву по ходу, да, прицеплюсь к вашим словам? Но ведь солнечная батарея – это же не одноразовое изделие. Ну, купил там человек, установил себе на крышу, пользуется им 20 лет, условно говоря.
Хорошо, а продолжаем дальше. При производстве, значит, электроэнергии потребляется гораздо больше. Это примерно производство одной батареи – это годовое потребление электроэнергии двухкомнатной квартиры нашей с вами.
Это другое, дальше. Это интересно, да.
Да, дальше идем. Значит, фотоэлектрический элемент кремний, который является основой этой батареи, да, производство его очень токсичное, с огромным количеством тоже потребления электроэнергии, и оно вредно как для человека, так и для окружающей среды. Да? То есть у нас, по сути, это такие ядохимикаты, и это мы можем видеть на примере Индии и Китая, которые очень активно его добывают и производят для того, чтобы потом использовать в этих же солнечных батареях. Вот. Дальше, например, хорошо, 20 лет мы попользовались, а как ее утилизировать? До сих пор нет никакой нормальной технологии, которая позволила бы утилизировать вот эти солнечные батареи.
Ну только, извините, только рассчитывать на то, что они появятся через 20 лет.
Вы имеете в виду Россию или другие европейские страны? Или везде это
происходит? В мире нет, я так понимаю.
Я говорю о мировой практике.
Мировая практика, да.
Угу. Ну вот, ну я уже не говорю о том, что огромное количество устанавливаемых солнечных батарей, да, наносит еще такой серьезный вред окружающей среде с точки зрения влияния на ландшафты, потому что это изъятие огромных территорий происходит, плюс ожоги у птиц от солнечных батарей, от, соответственно, поверхности отражения.
А вообще-то они могут, извините, пожалуйста, что опять перебиваю, они, наверное, могут нагреваться, это же все-таки из чего-то они сделаны, там, из пластика, я не знаю, из чего, и так сказать, они, и выбрасывать в атмосферу что-то тоже, кстати.
Ну, соответственно, огромные зеркала вот поверхности солнечных батарей, да, они увеличивают и тепловую отдачу в атмосферу, вот, да, и, вот, по сути, вот. Мы не будем говорить о том, что это так здорово и так замечательно. Вот. И я хочу сказать, что у нас всегда очень путают, да, вот, климатические последствия и экологические. Mm-hmm. Это абсолютно два разных направления научных. Да, они где-то на стыке пересекаются, но нельзя как бы это все в одну кошелку складывать. В принципе, ведь то, что сейчас вот после презентации Евросоюзом их стратегии, мы должны говорить о том, как Россия себя будет чувствовать и как она себя будет позиционировать вот в связи вот с этим, вот, так скажем, европейским трендом.
А как она будет себя чувствовать, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, давайте вернемся немножко к 2015 году, когда все, там, порядка 200, около 200 стран подписали Парижское соглашение, да, и как бы была принята теория, да, что изменение климата, потепление связано, значит, с вот этими особенностями, которые происходят на планете, как бы связанные с деятельностью человека, с антропогенной деятельностью, а не с природными катаклизмами. Но это на самом деле, это ведь просто-напросто одна из гипотез, которая была принята всем сообществом мировым. И ведь дальше, если мы будем говорить, ведь если вы вспомните, когда нам говорили о том, что применение фреона, аэрозольных баллончиков влияет на изменение климата. А потом оказалось, что это просто такой маркетинговый ход крупных компаний.
А все-таки вот вы говорили про зеленую энергетику, да, несмотря на ее издержки, она, в общем-то, все равно, наверное, лучше углеводородной, и вообще сможет ли она победить нефть и газ?
Ну, я думаю, что здесь не может быть победителей, да, здесь нужен такой компромисс, когда можно и нужно использовать зеленую энергетику, а когда можно и нужно использовать обычные наши ТЭЦ, которые работают на углеводородном сырье.
Ну вот в России, в Европе эти пропорции, они, наверное, сильно отличаются.
Ну, естественно, отличаются. Ведь, ну, давайте мы не будем забывать о том, что Европа вынуждена покупать нашу нефть, наш газ, да, вот Северный поток, вот построили очередную ветку. И они всеми силами будут стараться сокращать свое потребление для того, чтобы меньше расходовать средств на закупку углеводородного сырья у России.
А вот как вы думаете, европейские компании, которые занимаются традиционной энергетикой, они будут лоббировать торможение вот этой стратегии, скажем так? Это же все-таки совершенно огромные деньги. И кто же их хочет, кто же их захочет терять?
Ну, вот здесь опять же вопрос, так скажем, приоритетов. Ну, во-первых, это бизнес прежде всего, да, и в Европе тоже. А во-вторых, просто им в Европейском Союзе сложнее себя позиционировать, отстаивая традиционные виды энергоносителей.
Ну да,
но тем не менее, они работать будут, потому что на самом деле ведь сейчас сложилась ситуация, что вот этими законодателями, да, выступают как раз страны Евросоюза и присоединившиеся к ним Соединенные Штаты, которые сначала вышли из Парижского соглашения, а потом снова к нему вернулись. И получается, что вот эта вот, так скажем, группа, она же ведь та самая, которая нам объявила Россию, я имею в виду санкционную войну. И ведь от этого уже будет зависеть, какую стратегию будет использовать Россия на международном рынке.
На международном рынке ставим пока многоточие. Эколог, член Общественного совета Минприроды России, судебный эксперт по экологии Елена Есина.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, это самые большие протесты за долгое время. США будут следить за развитием событий, добавила Псаки на брифинге. Протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы. В акциях приняли участие 1000 человек. Среди их требований – проведение свободных выборов и решение социальных проблем. Почти 350 граждан из Афганистана за последние два дня перешли таджикскую границу, спасаясь от боевиков движения «Талибан», которое запрещено в России как террористическая организация. Как сообщили РИА Новости, в пресс-службе пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана этнические киргизы бежали в Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области. Среди беженцев 77 женщин и 176 детей. Таджикские пограничники пропустили их, руководствуясь принципом гуманизма. При этом у граждан Афганистана изъяли более 3,5 килограммов наркотиков. Обстановка на приграничных участках под контролем, добавили в пресс-службе. Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании Генассамблеи ООН постпред страны при организации Антонио Родриге. По его словам, ситуация с безопасностью в Гаити под контролем полиции и вооруженных сил. Как добавил постпред, власти проводят расследование нападения, в результате которого погиб глава государства Жовенель Моиз. Большинство нападавших обнаружены, двое погибли в перестрелке с полицией, 15 находятся в руках системы правосудия, заявил постпред. По его словам, Гаити нуждается в поддержке международного сообщества больше, чем когда-либо. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с лидерами политических партий страны меры, необходимые для восстановления порядка. Как отмечается в релизе на сайте главы государства, лидеры партии отметили, что восстановление спокойствия в регионах возможно за счет расширенного развертывания вооруженных сил. Кроме того, власти заявили о необходимости введения комендантского часа с 21.00 до 4 утра. Беспорядки вспыхнули в ЮАР на прошлой неделе из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме. Число погибших достигло 72, задержаны более 1000 человек. Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1 000 000 евро. Циципас, посеянный под первым номером в матче второго круга, в двух сетах победил немца Доминика Кепфера. Следующим соперником грека будет представитель Сербии Филип Краинович, посеянный под 6-м номером. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум
выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии по-прежнему Илья Харламов, Ольга Гаврилова. Продолжаем обсуждать новую стратегию по защите климата, которую обнародовал Евросоюз. Она рассчитана на довольно продолжительный период, до 2050 года. И вот сейчас главный вопрос, есть ли жизнь без нефти и газа? Да, нет ли жизни без нефти и газа? Помнишь, как в том фильме? Есть ли жизнь на Марсе?
Или нет ли жизни на Марсе? Да.
Все это пока, конечно, вопросы дискуссионные. Деньги планируется тратить на вот реализацию этой стратегии совершенно колоссальные, почти 300 миллиардов евро в год. И вот откуда они, собственно, возьмутся, мы спросим у заведующего сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрия Рыкова. Юрий Германович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ну, как вам эти цифры-то? Скажите, пожалуйста, поделитесь впечатлением. 290 миллиардов евро в год.
Ну, действительно, амбициозная.
А может быть, немного,
такая
слушайте.
Амбициозная стратегия.
Да.
Вообще,
а может быть, это не так много
не было, да.
Для Евросоюза. Все-таки это почти 500 миллионов жителей, крупнейшей экономики.
Понимаете, ну, для меня все это не очень удивительно, потому что все эти разговоры и планы, и стратегии на самом деле идут достаточно давно. Еще в середине 2000-х была такая опубликована стратегия до 2050 года развития Евросоюза, где были тоже уже озвучены такие амбициозные достаточно планы по сокращению выбросов, но гораздо менее амбициозные, чем сейчас. И тогда тоже возникал вопрос, откуда возьмутся деньги и так далее и тому подобное. Вот. На самом деле, при определенном концентрации усилий, в общем-то, такие деньги найти можно. Это все не так много.
Юрий Германович, сейчас перебью вас на секундочку. Вот да. Планируется, что страны Евросоюза смогут в совокупности экономить почти такую же сумму на импорте энергоносителей. Насколько вообще это реально?
Ну, вы знаете, это оценить достаточно трудно. Потому что эти деньги явно не будут взяты из экономии на импорте энергоресурсов. Это будет и углеродный налог, который будут платить компании, это будут и определенные социальные налоги, которые будут накладываться на население. И это вот в прошлой стратегии 2050, оно это было, это закладывалось, что определенные налоги за счет цены на электроэнергию там, и другие механизмы, что будет, и даже приводились определенные выступления от самих граждан Евросоюза о том, что они готовы, что это оправдано, потому что они за чистую энергию и так далее и тому подобное. Я не думаю, что эти деньги будут за счет экономии, то есть частично может быть как-то. Вот. Но самое главное, что абсолютно не ясен на самом деле реальный ход событий в этом направлении, потому что сокращение выбросов – это вопрос, в общем-то, достаточно нетривиальный с учетом свойств возобновляемой энергетики, с учетом общей перестройки вот всего. Вот. Могу там поговорить немножко, например, о водороде в качестве примера. Если,
ну, да,
я говорила, вот, да, вас
говорили, да, но если можно, да, так сжато о водороде.
Еще раз.
А если можно, о водороде сжато, потому что мы обсуждали полчаса назад, в том числе и водород. Но...
Нет, вопрос просто очень простой, что для того, чтобы вот все планы, сейчас очень большой хайп идет по этому поводу, но вот мы проводили определенные оценки, которые показывают, что, например, водородная энергетика в каком-то таком более-менее значимом виде можно развернуть только где-то к 2050 году. И многих технологий еще нет, и многие вещи, вот, например, хотят транспортировать водород по трубопроводам газовым, это тоже все не так просто, там есть соответствующие физические свойства, соответствующие препятствия, то есть все это очень непросто, и пока вот таких путей, которые бы сказали, вот он путь, все, надо только пройти, и все будет готово. Вот таких путей нет. Поэтому вопрос этот пока очень дискуссионный.
Юрий Германович, скажите, пожалуйста, ну, может быть, у вас этих цифр нету, но хотя бы динамика какая-то, может быть, значит, вам доступна. Вот что касается потребления углеводородов в мире, ну, вот от года к году оно растет, падает. Вообще, вот куда мы движемся? Да? Разговаривать-то можно о чем угодно, а на самом деле, ведь население земного шара растет и довольно быстрыми темпами. Там скоро 10 миллиардов будет. Да.
Да, это абсолютно правильное замечание, потому что потребление вообще первичной энергии растет, несмотря ни на что, и потребление углеводородов, по крайней мере, вот ну, в доковидную эпоху, сейчас я скажу...
Ну, сейчас, да, сейчас сложно судить, да, доковидную эпоху хотя бы, да.
Значит, это все, например, потребление нефти росло, оно
росло.
Там могло как-то остановиться.
Ну, продолжает расти, что касается России. Вот просто, что касается зеленой экономики, вот Россия сможет производить зеленую энергию и продавать ее? Вот пока собственных технологий, нет, возобновляемых источников энергии у нас нет.
С моей точки зрения, для России это будет невыгодно. Вот, ну, сама то, что сейчас называется возобновляемой энергией, то есть солнце, ветер, то есть это надо вырабатывать электроэнергию продавать. Это в России, скорее всего, будет невыгодно. Вот. Она может заняться производством и продажей водорода. Но там, чтобы это было системообразующим таким свойством, пока тоже не просматривается. То есть замена, чтобы нефть и газу стал водород, пока не просматривается.
А вот потери все-таки России, действительно, если уж мы начали говорить о Российской Федерации, от движения в целом Европы в этом направлении. Мы
да, можем... если вот Европа да, будет нет, отказываться сейчас... постепенно от нефти, да, и
газа,
например.
Да, она же отказывается,
например,
действительно, да. Старается отказываться от, так сказать, использования традиционных источников энергии.
Как это отразится
равно,
на доходах нашего бюджета?
Понимаете, тут ситуация такая. Эту проблему нельзя рассматривать регионально. Это глобальная проблема. Потому что, хорошо, если Европа у нас там очистится от СО2, предположим, полностью, да, но Китай-то нет, скорее всего. То есть, несмотря на их планы, у них амбициозные тоже планы, заявления, все это такое, но на самом деле все это идет достаточно тяжело. И вот мы тоже следили за определенной динамикой, и скажу, например, следующее, что выбросы СО2, несмотря на все, это большой был тоже давление и хайп, начиная где-то со середины 2000-х годов. Ничего не помогало, все равно выбросы СО2 росли. И первый раз они реально упали вследствие эпидемии ковида. Вот запрет на развитие экономики, условно говоря, да, он дает эффект. Как только экономика освобождается, все начинается расти опять достаточно большими темпами. То есть пока выхода, с моей точки зрения, я вот не вижу. Ну, есть планы, там есть... те самые заявления, но реального выхода я пока не вижу.
Просто я не могу понять, действительно, Европа как бы пытается, ну, по крайней мере, пока на уровне декларации, создать некий оазис на планете Земля, да, вот такой с чистой экологией, да, с чистой экономикой зеленой.
Как
а вокруг
сказано,
есть Китай, Индия,
полная
Россия.
Полная климатическая нейтральность.
Ну,
вот
да,
так это
да.
Называется,
но они как бы, они же живут не на отдельной планете. Да, вокруг есть другие страны, которые, в общем, таких денег не будут вкладывать в зеленую энергию. И получается, что их усилия-то они...
Не, ну там планы-то для чего? Что они вводят климатические таможенные пошлины, они вводят климатические тарифы для воздушного и морского транспорта, в том числе на импорт в ЕС стали, алюминия и цемента.
То есть, чтобы
самым,
производили технику другие страны,
да,
правильно,
да, да.
Чтобы
вот
торговать
будут стимулировать
Европой.
Другие страны, да. Чтобы они тоже вытесняли вот ту самую углеводородную экономику.
Вопрос, с этой точки зрения, есть мировые планы на эту тему. Вот Международное энергетическое агентство буквально, значит, ну там не некоторое время назад оно выпустило очередной свой обзор мировой энергетики, где был объявлен сценарий 2050, который очень амбициозный, он углеродная нейтральность к 50-му году по всему миру. И буквально там пару месяцев назад они выпустили детализацию, это огромный тоже том, достаточно подробный, детализацию того, вот как они хотели бы это делать. Вот. И там, конечно, ну, предполагается очень сильная перестройка, если этот сценарий как бы реализовать, очень сильная перестройка мировой экономики. Так что в этом смысле Европа, она действует в русле некоторых общемировых тенденций. Просто она пытается, так сказать, быть первой.
А вот Байден тоже объявлял о чистой энергии, помните? И вроде бы Соединенные Штаты
планируют... Но если вернутся они в Парижское соглашение... Ну,
они да, вернулись.
Формально уже вернулись,
да,
разве?
И там какие-то да, тоже огромные суммы называются.
Как только Байден пришел, он сразу переподписал.
Да. А, переподписал ими. Потому что я помню, разговоры шли, я думал, что это пока обсуждается, только и там это где-то в планах. Все понятно.
То есть, как бы, ну, тренд задан все-таки, вот этот зеленый тренд, понимаете? И получается, что, ну, пусть там у них что-то не получается, планы, ну, чересчур амбициозные, что касается вот европейцев, но, тем не менее, они хоть что-то делают
вот
в этом
да,
направлении.
Скажите, России надо встраиваться позади? В этот тренд, причем очень усердно встраиваться, инвестируя большие деньги? Или как бы вот, ну, нефть и газ, и все?
Нет, России надо встраиваться в этот тренд, но очень аккуратно, как говорится, умно. Потому что есть много разных как бы путей реализации этого тренда. Вот. И у России, в общем-то, ну, например, большие запасы природного газа, который самый чистый из источников энергии углеводородных, и от него отказываться просто так нельзя, и надо смотреть на это дело в комплексе. То есть, скорее всего, нельзя будет продавать. Ну, будет. Хотя есть, конечно, такие вот амбициозные проекты, как построить приливную станцию в районе Берингового пролива. И там она может действительно, если там вложить большие деньги, она может действительно быть прибыльной. И в принципе эту энергию можно продавать. Правда, там не очень хорошая все-таки территориальная, достаточно далеко до всего. Вот, то есть надо очень аккуратно, как бы, с этим обходиться. Нельзя огульно отбрасывать все, вот никаких углеводородов теперь срочно на возобновляемую энергетику.
Комплексный диверсифицированный подход, да. Но, Юрий Германович, встраиваться надо умно, но все-таки встраиваться. Позвольте мне такой итог подвести нашей беседы.
Конечно,
да, спасибо большое. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Последние протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, это самые большие протесты за долгое время. США будут следить за развитием событий, добавила Псаки на брифинге. Протесты прошли в воскресенье в 10 муниципалитетах Кубы. В акциях приняли участие 1000 человек. Среди их требований – проведение свободных выборов и решение социальных проблем. Почти 350 граждан из Афганистана за последние два дня перешли таджикскую границу, спасаясь от боевиков движения «Талибан», которое запрещено в России как террористическая организация. Как сообщили РИА Новости, в пресс-службе пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана этнические киргизы бежали в Мургабский район Горно-Бадахшанской автономной области. Среди беженцев 77 женщин и 176 детей. Таджикские пограничники пропустили их, руководствуясь принципом гуманизма. При этом у граждан Афганистана изъяли более 3,5 килограммов наркотиков. Обстановка на приграничных участках под контролем, добавили в пресс-службе. Состояние супруги убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не вызывает беспокойства, заявил на заседании Генассамблеи ООН постпред страны при организации Антонио Родриге. По его словам, ситуация с безопасностью в Гаити под контролем полиции и вооруженных сил. Как добавил постпред, власти проводят расследование нападения, в результате которого погиб глава государства Жовенель Моиз. Большинство нападавших обнаружены, двое погибли в перестрелке с полицией, 15 находятся в руках системы правосудия, заявил постпред. По его словам, Гаити нуждается в поддержке международного сообщества больше, чем когда-либо. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обсудил с лидерами политических партий страны меры, необходимые для восстановления порядка. Как отмечается в релизе на сайте главы государства, лидеры партии отметили, что восстановление спокойствия в регионах возможно за счет расширенного развертывания вооруженных сил. Кроме того, власти заявили о необходимости введения комендантского часа с 21:00 до 4 утра. Беспорядки вспыхнули в ЮАР на прошлой неделе из-за судебного приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме. Число погибших достигло 72, задержаны более 1000 человек. Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира в немецком Гамбурге, призовой фонд которого превышает 1 000 000 евро. Циципас, посеянный под первым номером в матче второго круга, в двух сетах победил немца Доминика Кепфера. Следующим соперником грека будет представитель Сербии Филип Краинович, посеянный под 6-м номером.